Сегодня у нас 27 января 2014 года. Мы с вами сегодня закончим тему «Как увидеть происхождение искушений». Давно мы с вами ее еще в прошлом году начали, но в этом году мы ее завершим. В основе лежат труды святителя Игнатия Брянчанинова и выписка из творения преподобного Марка Подвижника. Так вот, о чем учат нас святые отцы? Скорби и обличения не уподобляются по наружности с теми проступками, в которых мы провинились. Но в духовном значении отношение скорбей к проступкам сохраняет точную правду. То есть мы с вами знаем, что скорби у нас по нашим грехам случаются в основном, но они не тожественные, то есть не такие же, и случаются не в то же время, когда мы согрешили. Это можно увидеть из Священного Писания. Задавленные упавшие на них Силамскую башню ранее не обрушали башни на других. То есть они никого не задавили, не рухнули, а подверглись вот такому искушению. Пленники, отведенные на 70 лет в Вавилон для покаяния, до этого сами не брали в плен других для покаяния. То есть подверглись не тому же наказанию. Средства наказания не имеют обязательного сходства с теми поступками, в которых мы провинились. Еще раз, средства наказания не имеют сходства обязательного. То есть вора сажают в тюрьму, они обворовывают так же, как он обворовал. То есть если было сходное, искушение было аналогичное, да, обворовал, тебя обворовали и отпустили. Ну вот как помним, в Ветхом Завете было око за око, зуб за зуб. То есть если выбил око, приводили на суд, выбивали око и отпускали. Да? То есть подвергались такому же наказанию. Сейчас нет. То есть не подвергают тому самому злу, который я сделал. Подобно этому и все мы наказуемся постигающими нас скорбями и благовременно и правильно к покаянию. Еще раз, мы наказуемся скорбями, значит, для чего? К покаянию. Подчеркну, не к ропоту, не к возмущению, к покаянию. У нас с вами обычно скорби вызывают ропот, уныние и соответствующие прочие грехи. Но, еще раз, не тождественно. То есть не в то самое время, когда совершаем грех, и не тем злом, в котором виноваты. То есть мы провинились в одном, а получаем совсем другим образом скорби, как наказание за наши с вами недобрые поступки. Итак, это и приводит некоторых к неверию правде Божией. То есть отсрочка наказания. Вот если сейчас сделал, тут же получил, да? Тогда понял, вот справедливо. А так сделал, сам себя оправдал, двери, окна закрыты, никто не видел, не слышал, согрешил и пошел себе. Да? Значит, совесть начала мучить, а совесть сразу оправданием я сделал потому, потому и потому. Вот Господь видится почему? Сразу не приносит вот таких наказаний, а Он нам по милости дает возможность покаяться и таким образом отвести от себя вот этот праведный суд. Если бы сразу сделал, тут же получил все. А где место покаянию? А где место исправления? Не только покаяться. Вот, допустим, согрешил, покаялся. Но этого мало. Господь еще смотрит, исправимся мы с вами или нет. То есть принесем ли мы с вами плод покаяния. И если ни того, ни другого нету, тогда все получаем как положено. И еще раз, и не сходство наказания с поступками. То есть не в то же время и совсем другим образом. Видится почему? Господь лучше знает, как нас вразумить. Он лучше знает, как нас вразумить и привести к покаянию. И видится, что вот то, что Он нам в скорби попускает, это наилучшее для нас состояние, которое может нас привести к покаянию. Наилучшее. Он лучше знает, что нам преподнести, чтобы нас привести. Но если это не приводит, тогда ну чё ж. Вопрос преподобному Марку Подвижнику. Скорби очень разнообразны. Одни из них истекают от человеков, то есть оклеветающих, злоречащих, вводящих в заблуждение, обольщающих, обкрадывающих, обижающих, соблазняющих, враждующих, презирающих, ненавидящих, притесняющих, бьющих, подвергающих гонению словом, делающим то зло, которое человеку могут делать человеком. Другие скорби возникают от собственного тела, когда оно бесчинствует, противоборствует духу, ищет неги, впадает в различные недуги и болезни, подвергается падениям, ушибам и прочим разнообразным последствиям немощи нашей. Итак, одно от людей, второе от тела мы получаем. Иные скорби приходят извне. Угрызения псов, ядовитых и плотоядных зверей, также заразительные болезни, ну это вирусы наши все, да? Голод, землетрясения, наводнения, морозы, зной, старость, убожество, заточение и тому подобное. То есть, итак, видим, одни от человеков, вторые от тела, третьи извне. Наносятся скорби злыми духами, с которыми мы находимся в войне. То есть от бесов к нам поступают вот эти скорби. Они наблюдают за нашими словами и делами, а по ним заключают о помыслах, которые, естественно, должны быть подобны словам и делам. Вот как бесы угадывают наши мысли? Бесы наши мысли знать не могут. Наши помыслы знает только Господь. А бесы догадываются по нашим поступкам, взгляду, поведению. То есть они догадываются, о чем мы думаем. У них же опыт у них какой? Они не умирали от сотворения мира. Такой опыт накопили, как человека увидеть насквозь, скажем так, по его поведению. Но ты сказал, что всякого рода бедствия постигают падшего соразмерно вине его, привлекая нас в познание правды Божией. Покажи же нам причины скорбей, чтобы мы таким образом поверили тому, что мы именно виновны в наводимых на нас скорбях и должны терпеливо переносить нападающие на нас скорби. Но на самом деле, вот случился ураган, потоп там или морозы, люди страдают. Ну, понятно, ну кто виноват? Погода виновата, природа виновата, оно само по себе получается, да? Вот. Ну и прочее. Сейчас примеров сколько угодно можем привести, в которых мы не видим, что скорби – это нам за наши, в кавычках, добрые дела. Опять-таки, горькое лекарство, которое должно нас привести к покаянию и исправлению. Опасаемся подвергнуться такой же муке, по определению ожидающего нас загробного суда, не только как грешники, но и как отвергшие врачевание. То есть Господь нас врачует, каким образом? То есть Он нас пытается привести к покаянию. А мы вот это врачевание отвергаем, не хотим мы претерпевать скорби, но не хотим мы этого лекарства принимать, оно горькое. И где наблюдается, как видно, что человек отвергает вот это лекарство? Ропот. Ропот, уныние, отчаяние, явные признаки, что человек не хочет, не желает принимать. Так вот, что ответил на это святой преподобный Марк Подвижник? Причина всякого скорбного случая – помыслы каждого. Я бы мог указать, как на причину, на слова и дела. Но они не рождаются прежде помыслов, а потому помыслам приписываю все. Вот мы видим в человеке поведение, мы видим поступки, и точно так же видим свои поступки. Зачастую не видим помыслов, которые вызывают эти поступки, то есть которые нас приводят к различным поступкам. Не следим за помыслами. И у нас, начиная с нашей речи, то есть мы наговорим, а потом думаем, что наговорили. То есть язык вперед, сердце руководит языком тогда. Не разум, а сердце. Иерархия нарушена. Ну и прочее. Так вот, еще раз, видим, святой подчеркивает, что все наши дела, они рождаются прежде помыслов. Сначала помыслы, потом дела. Предшествует помысел, потом через слова и дела образуется общение человека с человеком. Итак, сначала помысел у нас, а потом через эти помыслы, то есть соответственно этим помыслам у нас общение одного человека с другого. Ну, элементарно. Задолжал нам человек, а мы не усвоили для себя заповеди Божьей, дал в долг, забудь. Да? И, значит, какое у нас отношение к этому человеку? Соответственно, нашим помыслам. Может отдать и не отдает. Да? Вот. Согрешил против нас человек, мы ходим и злопамятствуем. Он согрешил. Значит, какое чувство к этому человеку? Понятно, ненависть. То есть, глаза бы не видели, видеть не хочу. Ну и так далее. Итак, соответственно нашим помыслам, у нас либо любовь к человеку, либо ненависть, либо добрые поступки, либо худые. И хочется напомнить случай. Помним, когда один старец сказал, я победил страсть сребролюбия, блуда. И его тогда спрашивают, ну вот, если бы ты шел и увидел, что лежит золото, неужели бы ты не подумал, что это золото? Он говорит, подумал бы, но я бы боролся, чтобы его не взять. Говорит, а вот если бы ты зашел и увидел, что у тебя в келье на постели раздетая женщина, неужели бы ты не подумал, что это женщина? Он говорит, подумал бы, но боролся, чтобы не впасть в блуд. Но, говорит, а вот если бы к тебе пришли два человека, о которых ты знаешь, что один за глаза тебя хвалил и отзывался очень хорошо, а второй тебя хулил за глаза и осуждал. Неужели ты одинаково бы к обоим относился? Вот к обоим ли у тебя было одинаковое чувство? Он говорит, нет, но я боролся бы, чтобы к обоим было одинаковое чувство. Они говорят, ну вот видишь, с тщеславием ты не расстался. То есть страсть, тщеславие, ты не расстался, потому что боролся бы все-таки, да? Там внутри злопамятство было бы, да? То есть помнил, что вот он все-таки про меня плохо отзывался. Значит, и блуда ты страсть не победил, потому что боролся бы. И сребролюбие, потому что боролся. А сейчас ты просто так отдыхаешь от этого только потому, что Господь тебя от этого защитил. Да? Вот Господь сокрыл, помог тебе. А если откроет, то понятно, что ни один из нас удержаться не сможет без Божьей помощи ни против одной страсти. Так вот, еще раз. У нас отношение такое к человеку, какие у нас помыслы по отношению к нему. Как важно наблюдать за своими помыслами. Как важно каяться, что не просто сделал против человека что-то дурное, а что худые помыслы были против него. Вот как важно каяться. Еще раз, мы как? Мы просим у человека тогда, когда мы против него согрешаем. И прощение, но прежде всего просим прощения у Бога. Скажем, мы вот совершили перед человеком грех. Перед Богом он гораздо тяжелее, чем перед человеком. Потому что не человек дал эти заповеди любви, а Бог дал. И мы его заповедь нарушаем, когда дурно обращаемся с человеком. Итак, имеются два образа общения. Один из злобы, а другой из любви. При посредстве общения мы воспринимаем друг друга, не понимая даже этого. Каждый терпит скорби, постигающие его, не только из-за себя, но и из-за ближнего. Так, усвоим на всю оставшуюся жизнь, что скорби мы не только из-за себя терпим, но и из-за ближнего. А теперь разберем, каким образом. Почему мы скорби из-за ближнего? Потому что если мы с вами не будем разбирать и знать, как это происходит, то мы сразу все свои беды и несчастья будем переводить на ближних. Это, говорит, грех моих родителей. Вот я за него и страдаю. Или там вот соседа, вот за него и мучаюсь. Так вот, восприятие от злобы есть непроизвольное. Оно совершается так. Отнимающий что-нибудь у ближнего принимает на себя искушение этого ближнего, хотя и не хочет. То есть, если человек один отнял у другого, он же не хотел скорбей, но скорби того, у кого он отнял, он взял на себя. Еще хочу подчеркнуть, не грехи человека забирает на себя, а скорби. Грех Господь взял один раз на себя все наши грехи, и на этом все. А тут отнял и получил скорби у того, от кого отнял. Также злословящий принимает на себя искушение злословимого. Ну вот повысил тон на жену, получи скорби жены. Стала укорять мужа, получил скорби мужа. Ну, я уж не говорю про начальство, которое над нами, которое вместо того, чтобы, скажем, вразумительно объяснить, начинает злословить, укорять, упрекать, оскорблять и так далее. Ну, зная, что ему подчиненный этим же ответить не может, Это так страшно, когда стоишь вот на вершине, да, а под тобой те люди, которые тебе этим же ответить не могут, как страшно, не дай Бог, оскорбить, унизить или еще что-нибудь подобное сделать, да, то сказать то, чем тебе ответить не могут. Ну и, соответственно, и мы друг с другом в коллективе, будь то церковь, будь то работа, будь то дом, как только мы начинаем повышать тон, это уже злословие. Где еще злословие мы с вами видим? Это если обличаешь один на один, то врач. Если обличаешь при всех, при народе, то ругатель. Вот запомнить и не обличать при всех никого. Вот я в сторонку отвел, сказал. Но сказал так, ласково, с любовью, чтобы не взять на себя его искушение. То есть понимаем, что себе дороже повышать голос. Лихоимствующий понимает скорби искушения лихоимствуемого, насилующий – насилуемого, оговаривающий – оговариваемого. Вот почему, не дай Бог, передавать из уст в уста сплетни, то есть что-нибудь о людях, потому что там обязательно присутствует оговор. И вот мы оговорили человека, и этого человека искушение взяли на себя. Но себе дороже сплетничать, себе дороже осуждать. Но оно нам надо? Надо искушение чужие брать? презирающий презираемого. Чтобы не перечислять каждого действия отдельно, всякий обидящий воспринимает искушение обидимого соразмерно обид. Итак, обижать себе дороже. Обижать себе дороже. Об этом свидетельствует Божественное Писание. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый, то есть в беду. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает нечестивый. Значит, еще раз хочу напомнить, есть люди благочестивые, которые благо чтут Бога, нечестивый – это который не чтит Бога. Ну вот. Однажды святой Андрей ходил посреди народа на торговой площади, находящейся у башни, которую построил император, святой Константин Равноапостольный. Тут была и некоторая жена по имени Варвара. Она по действию Духа Божия пришла в исступление и увидела, что блаженный Андрей ходит посреди многолюдства подобно огненному блистающему столпу. Одни его толкали пинками, другие били. Многие, смотря на это, говорили: «Этот человек сошел с ума. Не желаем такого состояния и врагам нашим». За Андреем ходили бесы в образе черных эфиопов и говорили между собою: «Не дай Бог другого такого на земле. Никто не изжег сердец наших так, как этот, притворившийся сумасшедшим по нежеланию служить господину своему. Теперь он издевается над всем миром». Варвара видела, что эфиопы налагали знаки на тех, которые били святого. Вот те, кто дурно к святому относился, они налагали знаки и говорили друг другу: «По крайней мере, служит нам утешение то, что его бьют без милости. Бьющие угодника Божия без всякой на то причины будут осуждены за это в час кончины их, и нет им спасения». Вот как мы с вами начали осуждать человека. Подошел бес и раз, и прилепил нам значок. Как только накричали, укорили, упрекнули, еще значок получи. Вот если бы мы видели вот эту картинку, да мы с вами не знаем, в какой сцене пришли бы. Слава Богу, что не видим. Мы бы от отчаяния померли бы тут же, от уныния отчаяния, когда увидели, что творится за наше безобразие, за наши бездумные слова, поступки, еще раз, бездумные. Блаженный, услышав это, устремился на них действием Духа Божия, как пламень. Силою страшную рассыпал знаки, наложенные демонами, и грозно выговорил им: «Вы не имеете права налагать знаков на тех, которые бьют меня, потому что я молюсь моему владыке, чтобы невменены были в грех, наносимые мне побои тем, которые наносят их». Видим, какое великодушие прощать, когда у тебя не просит прощения обижающие. И молиться. Таким образом мы видим, мы, вот как Андрей, вот эти знаки срываем с человека, которые бесы ему навешали. Вот насколько полезно молиться за обижающих. Вы сказали: благословляйте проклинающих, да, и творите добро ненавидящим. Так вот, смысл какой? Если мы так поступаем, а сказано: поступай ближним так, как хочешь с тобой поступали, то и за нас будут молиться, и с нас эти знаки будут спадать. То есть насколько быть полезно милосердным? Просто полезно, необходимо быть милосердным. А значит, не дай Бог помнить хоть малейшую обиду, хоть малейшую занозу. А если случилось тут же, не потом, не завтра, а то приходит, говорит, вот каюсь там, то, сё, я вот обижалась. Я говорю, так молиться надо за человека. Да я молюсь, молюсь. Сначала она обижалась вдоволь, да, а потом стала молиться. Ну, по меньшей мере, неправильно. Тут же, в этот момент, надо просить прощения, и Господь тут же вот тут ругает, а про себя говорит, Господи, не накажи. Господи, прости. Господь не ведает, что творит. Господи, отгони от него этого беса, который его толкает на этот страшный грех. И Господь попускает нам вот такие вещи, значит, для чего? Чтобы нас проверить, ну, настоящие мы христиане или нет. Они поступают так в неведении, говорил святой Андрей, и по причине их неведения получат прощение. То есть он еще и оправдал. Он говорит, они неведения, они не понимают. Хотя, ну разве правильно, будь то вот даже психически нездоровый человек, разве правильно его толкать, бить там и прочее, смеяться над ним, издеваться? Ведь что делали? Ведь над юродивыми и смолой их там мазали, и в пуху их валяли для смеху. Да? Вот народ жестокий был. Вот такие вещи страшные творили. И потешались. Вот, что им будет на том свете, если не покаяться, конечно. Когда произнес это святой, отверзлось небо, как отверзаются врата, и вылетело оттуда преподобного множество ласточек прекрасных. Посреди их был белоснежный голубь, державший в клюве золотой масличный лист. Он сказал святому человеческим голосом, «Прими этот лист, посланный тебе Господом Вседержителем из рая, в знамение благодати Божией за то, что ты милостив и человеколюбив, как милостив и человеколюбив сам Господь». Еще раз хочется подчеркнуть, что милостыня, милость, она заключается не только, когда мы человеку что-то жертвуем, будь то продукты, одежду, деньги. Помним, что самая большая милость – это не держать зла. Самая большая милость – это молиться за человека, тем более за того, кого Господь избрал своим орудием, чтобы вскрыть в нас вот это воспаленное самолюбие, чтобы как скальпелем удалить его самолюбие. То есть он врачует наше тело, и вот тот человек, который к нам дурно относится, это не что иное, как палец в руке Господа. Вот он скальпель, орудие, все что угодно, он нас лечит. То есть помним, мы с вами не раз говорили об этом, что все, кто к нам дурно относится, это наши благодетели. Это наши благодетели. Поэтому за них, соответственно, надо и молиться с такой же любовью. «Он прославит тебя, — сказал голубь Андрею, — возвеличит милость свою над тобою, потому что и ты прощаешь и милуешь бьющих тебя, молясь об оставлении им этого греха». То есть не просто прости, а Господи, помоги ему избавиться. Вот нас укоряют, Господи, помоги избавиться, прости, не накажи. Я еще больше претерплю, только не накажи, только прости, только помоги избавиться от раздражения, помоги избавиться от злобы. Да? Вот и еще раз, не потом, потом хотя бы и задним числом. Но надо так этот навык в себе развить, чтобы молиться в тот момент конкретно, когда подвергаемся вот этим искушениям. В тот момент молиться. Ну, в крайнем случае, уже задним числом, если молимся, то при этом прибавляем, Господи, дай мне в следующий раз молиться в тот момент, когда это будет происходить, чтобы у нас не зажглась в сердце вот эта стрела гнева, раздражение. Ведь помним, как Феофан Затворник об этом пишет. Если нас кто-то злословит, в этот момент бесы метают в нас разжженные стрелы, горящие. И если в сердце попадает и находит там почву, то оно вспыхивает. Если там почвы не оказывается, то она потухает, да, потому что в воду попала. А вот у кого она потухает? У того, у кого есть в этот момент сейчас молитва. Говорит, справедливо мне это, он на меня кричит. Господи, не накажи его. Господи, помоги ему. И я еще виноват. Ну, вывел человека из равновесия. Да, уже виноват. Уже принудил его кричать. Господи, помоги ему. И не накажи его из-за меня грешного. Да? Вот ни гнева в сердце не будет, ни раздражения, ничего. Погасла эта стрела. Поэтому два человека, находясь в одних и тех же условиях, обоих, скажем, злословят, один из них может спокойно абсолютно переносить, не потому что ему, как говорят в народе, безразлично. Нет, безразличных людей не бывает. А вот потому что он в этот момент спасается молитвенно, а второй воспринимает все как есть, да, и считает, тем более, что несправедливо. Ну, мог бы, говорит, сказать, ну, не так же, ну. Ну, мог бы сказать, ну, не при всех же. Уже когда человек признает даже себя виноватым, да, а Господь попустил, чтобы при всех, чтобы тщеславие-то наше уврачевать. И попустил, чтобы научились мы переносить вот эти тяготы, когда нас вразумляют, ну, скажем, не в той форме, которой бы нам хотелось. Конечно, нам бы хотелось, чтобы нам говорили все по-хорошему, но зачастую по-хорошему до нас не доходит, да, вот с детства. Поэтому, когда не доходило в детстве через голову, некоторым доходило ремешком через заднее место. Вот. Мы повзрослели, но не поняли, что мы дети, у нас есть Отец Небесный, Отче наш считаем. Мы уже себя возомнили взрослыми и ненаказуемыми. А оказывается, есть, у Отца Небесного есть и прутик, там, и ремешок, и все на свете, да, к вразумлению. Покаяние. Вот тут хочется сказать следующее. Как проверить, искренне мы молимся на обидчика или нет? Вот, Господи, не накажи, Господи, прости его, а внутри к нему неприязнь. Значит, это самообман. Ну, ложно мы с вами. Это так вот. Как та смоковница, которая листьями шевестела, а плода не приносила, и была проклята Господом, и засохла. То есть, если молишься, следи за сердцем, если там хоть тень неприязни. Значит, а вместо нее что должно быть? Сочувствие и сострадание к тому, кто против нас согрешает. Сочувствие и сострадание, через это любовь к нему. Да? Потому что бедняга его так раздирает изнутри. И вот злоба же раздирает, он же несчастный человек, Господи, помоги ему, да? Сочувствие и сострадание должно быть. Еще раз, важно, когда молимся, наблюдать, какие чувства у нас в сердце. Есть ли там к нему любовь? Или там хоть тень неприязни? Да, ты, Господи, прости, но он такой и есть, да? А что от него еще ожидать, да? И в следующий раз то же самое сделает. И точно знаю, сделает. Потому что делал не раз. Я за него молился, он делал. Я снова молился, он снова делал. Но он такой и есть по жизни. Вот. И лучше с ним не встречаться, и лучше его не видеть. Все. Это что, христианский подход, что ли? Нет, это обычного вот этого мещанина, да, безбожника. Ничуть не отличается. Поэтому искренне должно идти. А искренность, еще раз, надо проговаривать про себя. Проговаривать, не знать это проговаривать. Сказано, что на устах, то и в сердце. Двигатель сердца – уста. И наоборот, сердце движет устами. Итак, сказав это, голубь сел на главе святого. Смотря на это, благочестивая жена, удивляясь и пришедшая в себя по окончании видения, размышляла, сколько светильников имеет Бог на земле, и никто не знает их. Кто роет яму, тот упадет в нее. Кто покатит вверх камень, к тому он вернется. Это мы читаем в притчах. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излиялось в сердце наше Духом Святым данным. Это в посланиях к римлянам цитируется. Видим, как не только сим, но скорбями. Насколько полезно? Нет скорби, не будет терпения. Ну как еще? Приобретешь его, если у тебя нет скорбей. И до тех пор, пока научился терпению. Все, тогда уже скорби не раздражают. Да? Дальше. А терпение, опытность мы уже знаем. В следующий раз, когда столкнулись с подобной ситуацией, мы уже знаем, как себя вести. Опыт есть, навык есть. Навык, привычка. Вот. И от опытности уже надежда. Мы надеемся, что и мы и в следующий раз, и потом совершим так же. А надежда, как видим, не постыжает. Потому что через это любовь Божия изливается. Отцы, поведая о многих добрых делах преподобного Мины, рассказывали и следующее. Однажды настоятель захотел искусить благодарованные ему терпения. И когда вечером Мина, пришедший по обычаю в келью игумена, чтобы получить от него приказание на следующий день, просил об этом и положил перед игуменом земной поклон. Игумен оставил его простертым на земле даже до того времени, когда положено вычитывать правила. Когда же восставил пастырь Мину от земного поклонения, то, благословив и укорив его, как любящего выказываться и нетерпеливого. Вот представим, ведь не мальчик, не 17 лет, старец, пришел перед игуменом земной поклон, а тот не обращает внимания, ходит, занимается, он в земном поклоне лежит. Попробуй столько времени пролежать, да там все колени, там все руки, там поясница, там все отвалится, а он лежит. И вот он его еще продержал, а потом поднял, еще говорит, да ты любишь выказываться, да, такой вот из себя. И нетерпеливый вообще, нетерпения у тебя ничего нету. Так поступил преподобный в назидание всех, зная, что Мина перенес мужественно сделанное ему бесчестие. То есть, видим, он твердо знал, почему он так поступил, он твердо знал, что он мужественно перенесет, а в назидание другим, вот он такое сотворил. А что значит мужественно? Это не просто терпел боль в коленках. Это не просто он так вот, сказали лежать, лежал, встал, встал. Он молился в это время за игумена. Он укорял себя, что справедливо ему вот так лежать в земном поклоне, что еще и больше он заслужил. И прочее, так поступали святые отцы. Они считали это справедливым. То есть вот этот благоразумный разбойник, справедливо мне сия, помяни Господи во царстве твоем, должен жить в сердце каждого из нас. Если его там нету, у нас обязательно будет ропот, будет возмущение, будет восстание. Нам все время будет кажется, что с нами несправедливо поступают. Мы попросили, нам отказали, заявление нам не подписали, хотя могли подписать. Вот. И прочее. То есть не понимаем, что это промысел Божий над нами. Ну вот. И вообще, как со мной разговаривает? Вот он же молодой, да? А я уже, ну сколько у меня тут уже на пенсии. А он со мной так разговаривает, то он такой. Значит, что у нас восстало? Понятно, да? Самолюбие, гордость, тщеславие, незаслуженное и прочее. Итак, при этом надо помнить, что Господь каждого нагружает в меру сил каждого. Еще раз, в меру наших сил. Значит, Он не нагрузит больше, чем можем понести. Запоминаем эту молитву. Вот как только внутри малейшее ропот, только тень его, только возмущение, что тяжело, что невозможно, но сколько можно, да, сразу про себя говорим. Господь не нагрузит больше, чем могу понести. Это догмат. И тут же добавляем, кто нагрузил, тот даст силы понести. Кто нагрузил, тот даст силы понести. Господи, ты нагрузил, ты и силы дашь. И мгновенно в сердце покой наступает. Вот коротенькие две молитвы произнести. И в сердце наступает покой. И уже видишь, что справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем и так далее. Итак, как резюме, святые подводят: восставать против скорбей безрассудно и свирепо. Еще раз. Безрассудно и свирепо восставать против скорбей. А восстаем мы когда? Ропот. Ропот – это восстание. Восстание, а любой ропот на жизнь – это ропот на Бога. Это восстание на Бога, ни больше, ни меньше. Поэтому это свирепо. Можно ли восставать на того, кто за нас свою жизнь положил? Кто претерпел здесь столько за нас, вот действительно несправедливо, бесчестно претерпел. Вот единственный, кто за нас. И при этом он не злословил тех, кто его избивал, унижал, плевал ему в лицо и так далее. И не мстил. А мы с вами мстительные. У нас злорадство в сердце появляется, когда наш обидчик вдруг получает какие-то невзгоды. Да? Итак, из сегодняшнего занятия мы с вами запомним, что обижать других себе дороже. Да? Хотим искушений, коряй, упрекай, сплетничай. Скорби получишь и метки от бесов. Ну вот. Хотим, чтобы от нас метки спали за наши преступления. Значит, молиться за тех, кто нас обижает, оскорбляет, чтобы с них спали метки. Глядишь, и тогда за нас помолятся, глядишь, и с нас эти метки спадут. На этом мы с вами сегодня занятие закончим. Следующая тема у нас с вами будет о опасном дружестве с противоположным полом. То есть, видим, есть дружество безопасное, а есть дружество опасное. Вот это в назидание нам, нашим детям, нашим внукам. Эту тему мы с вами потом будем рассматривать.